18:05 в Москве, в эфире YouTube-канала «Дилетант», программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя, нынешний и бывший, бывший 43-й школы, Леонид Кацва, Алексей Кузнецов, обсуждают различные сюжеты отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. В прошлый раз мы закончили цикл, посвященный начальному периоду существования Временного правительства. Мы вернемся, разумеется, к этому сюжету. У нас впереди еще половина лета и более чем тревожная осень 17-го года. Но сейчас мы, так как повелось у нас в передаче, да, перепрыгиваем в другую эпоху. Естественно, назад, вперед нам прыгать некуда, советскую историю пока не рассматриваем. И мы решили с вами поговорить о одном из важнейших, мне кажется, рубежных, не знаю, согласится ли Леонид Александрович со мной, событий в истории российской бюрократии. Вот когда мы с вами, все с ней в той или иной степени сталкивающиеся, когда мы о российской бюрократии начинаем рассуждать, мы, конечно, говорим не только о нынешних бюрократах и их пороках, но, естественно, отправляемся к каким временам? Временам Гоголя, Салтыкова-Щедрина, разумеется, потому что это с нами со школы, это с нами с юности, потому что это великолепно описанные блестящим языком образы всех этих уездных и губернских городов Н, и города Глупого с его великолепной галереей градоначальников, вся эта камарилья, руководящая городом Н в Ревизоре, вся эта губернская камарилья в «Мертвых душах», да, все это, так сказать, нам вроде бы хорошо знакомо. Вот мы сегодня как раз решили поговорить об истоках того гоголевско-щедринского провинциального чиновничества. Мы уже обращались в своей передаче к отдельным сюжетам правления Екатерины II. Мы говорили о начале этого правления, говорили об уложенной комиссии. Мы с вами разбирали Пугачевское восстание. Ну, а вот сейчас подошла... Да, о русско-турецких войнах у нас была отдельная передача. Там, естественно, это все тоже, я имею в виду, екатеринский период освещался. Вот сейчас мы с вами подошли к сюжету мирному, но, тем не менее, чрезвычайно важному, как мне представляется, это губернская реформа и некоторые сюжеты вокруг нее, потому что отделять ее от ряда других мероприятий, наверное, было бы неправильно. Не так ли, Леонид Александрович?
Так, и более того, мы начнем даже с одного такого мероприятия, которое как бы хронологически вокруг губернской реформы. Но ты знаешь, Леш, я хочу вот что сказать. Мне представляется, что губернская реформа – это очень важный рубежный такой момент не только в истории русской бюрократии, а и в истории российского государства. Немножко шире. Ну, если слушатели нас, так сказать, слушали по екатеринской эпохе внимательно, то... В общем, наверное, мне излишне повторяться, что я к Екатерине II отношусь с глубоким уважением. Считаю, что она была одним из лучших российских монархов, если не лучшим. При всех оговорках, которые прекрасно я понимаю, потому что, конечно, есть целый ряд сюжетов, в особенности связанных с Украиной, которые вызывают, ну, весьма обоснованные претензии к этой монархине.
Ну, с Украиной, но... с крепостничеством, наверное.
Не только что... с крепостничеством, Леш. Это и ликвидация сечи. Это и распространение крепостного права на Украину. Это и выселение казачества украинского на Кубань. То есть, по меньшей мере, три таких момента. Но только... Ну...
Нет, а я имею в виду крепостничество в масштабах империи. Вот эта раздача бесконечная десятков тысяч.
Об этом поговорим тоже. Но, наверное, ну да, и сейчас в какой-то мере тоже. Хотя мы об этом говорили уже отчасти в прошлый раз. Ну, понимаешь, Екатерина, как известно, раздала за 34 года своего правления 850 тысяч душ в частные руки. Ну, при этом Павел, которого иногда считают чуть ли не самым прокрестьянским императором, ухитрился за 4 года раздать 600 тысяч. То есть темп, прям скажем, совсем иной.
Хотя, казалось бы, старался делать все не как при матушке, да, вот тут
Ну,
оказался
вот он и
ее.
делал не как при матушке, куда быстрее раздавал и заявлял при этом, что надо бы и всех крестьян вообще государственных раздать помещикам, потому что те лучше смотрят за своим крестьянам, у них своя отеческая полиция. Вот. А прекратил раздачи, на самом деле, внук Екатерины, Александр Первый. Вот. Но сейчас не об этом. Дело в том, что вот мы говорили с тобой о уложенной комиссии, которая, вне всякого сомнения, была первой попыткой вообще подступиться как-то к вопросу о крепостном праве и попытаться как-то его ограничить. И вот тогда-то выяснилось, что сделать это чрезвычайно сложно, потому что опереться в этой деятельности абсолютно не на кого, потому что буквально все, кто был в уложенную комиссию созван, это и, естественно, сами дворяне, это и купечество, это и однодворцы, все кричали только об одном – рабов. Рабов. И вот, понимаешь, я уже, когда мы говорили о уложенной комиссии, об этом упоминал, но еще раз хочу вспомнить, что такое иллюстративный метод. Иллюстративным методом можно доказать все, что угодно. Я помню, как в одной из книг, написанных еще в советское время, говорилось, что вот Екатерина распустила комиссию, потому что испугалась, там звучали антикрепостнические речи. Вот один депутат там заявлял о том, что помещики очень дурно с своими крестьянами обращаются, а другой предлагал и вовсе регламентировать повинности, а третий шел еще дальше, он предлагал вообще создать специальную коллегию, ведение которой передать всех крепостных с тем, чтобы эта коллегия уже платила помещикам жалование, а все повинности бы они платили вот в адрес этой комиссии. Все это замечательно. Но вот этих депутатов было действительно трое. И больше никого. И эти трое ничего не определяли. И сама Екатерина писала, что когда в уложенной комиссии она об этом заговорила, то не было и 10 человек, которые по этому вопросу рассуждали бы гуманно и как люди. И когда она сама об этом, когда она писала, я сама об этом говорю, я рискую тем, что в меня станут бросать каменями. Правитель не может выступать в роль Господа Бога или в роли волшебника, который по мановению руки своей совершает все, что он хочет. Он может провести те преобразования, для которых есть какая-то социальная база. Вот для ограничения крепостничества, не говоря о его отмене в середине XVIII века, социальной базы в России не было. Эта социальная база появится только 100 лет спустя. Даже Александр I столкнется с тем, что опереться, в общем, не на кого. Но я повторяю, что основания ее не любить, скажем, в Украине, как и в некоторых других районах страны, безусловно, есть. Это понятно. Но мы сейчас говорим о ее деятельности в масштабах России в целом. Итак, уложенная комиссия, как мы помним, была распущена в 1768 году. Задачу свою она не решила. Создать новое уложение, не ограничивая и тем более не отменяя крепостного права, Екатерина посчитала невозможным. И, по-видимому, она решила действовать, так сказать, иначе, обходным путем. А тут еще в 1973 году случилось, как мы знаем, Пугачевщина. Завершается Пугачевщина в 1975-м. И 1975 год становится годом очень серьезных, на самом деле, преобразований. Я, по-моему, в той передаче, которую вот мы вели по уложенной комиссии, говорил о том, что екатерининские реформы проходят, ну, как бы поэтапно. Вот первая попытка 1767 год, вторая попытка 1775 год. Третий этап – 85-й год. Четвертого этапа не случилось, хотя он явно, так сказать, намечался. Так вот, в марте 75-го года издается манифест, которым снимаются все ограничения для крестьянской безуказной промышленности. Безуказная, то есть мелкой, созданной без указа, эта промышленность ограничивалась и указом Анны Ивановны 1732 года, и впоследствии указом Елизаветы Петровны. И объяснялось это прежде всего тем, что на ограничении такой мелкой крестьянской промышленности очень настаивали те, кому она была конкурентом, а именно купечество, создававшее мануфактуры, фабрики, заводы, по-разному это все называлось, но по существу это были мануфактуры. Так вот, теперь все эти ограничения были сняты, и каждый подданный Российской империи получил право заводить любые станы и производить на них любые рукоделия. И после этого мелкая крестьянская промышленность просто рванула вверх.
Но за исключением спиртного, да, там действует по-прежнему
И нет.
Елизаветинский указ.
Дело в том, что производство спиртного еще со времен Елизаветы Петровны являлось монополией дворянства. И я имею в виду совсем не это, потому что винокурня – это особый разговор. А в первую очередь, когда речь идет о крестьянской промышленности, это качество прядения, кожевенная и обувная промышленность, это изготовление всякого рода утвари и тому подобное. Там поле деятельности огромное, но прежде всего, конечно, это хлопчатобумажная промышленность, то есть производство меткалей, ситцев и тому подобного, что совсем не привлекало дворян, ну, поскольку не было для этого своего сырья у них. Вот в сукноделии они конкурировали или в производстве льняного полотна, а в хлопчатобумажной промышленности нет.
Но и крестьяне ведь работали, насколько я понимаю, на давальческом сырье в основном.
Крестьяне работали по-разному, но в основном, конечно, хлопка они, понятно, сами не растили. Хлопок привозили, но помещик с таким сырьем не возился. Помещики создавали мануфактуры тогда, когда у них было для этого сырье в собственном имении. Этот же указ запретил повторно закрепощать крестьян, отпущенных на свободу. Такая практика прежде существовала, теперь это было запрещено. Таких крестьян следовало записывать в городские сословия, ну, чаще, конечно, в мещанство, реже, если люди были разбогатевшие прежде, они могли записаться в купечество. Но этим же указом был дан особый статус как раз русскому купечеству. Отныне вступить в купеческое сословие можно было только располагая капиталом не менее чем в 500 рублей. Ну, мы понимаем, что сегодня что такое 500 рублей? В магазин не сходишь. А тогда это была огромная сумма. Деньги-то все-таки за эти столетия немножко изменили свою цену. Кроме того, купечество освобождалось от подушной подати. И вот тут, на первый взгляд, возникает такая странная вещь. Ну, мы знаем, сколько, что такое была подушная подать. Сначала 74 копейки, потом 70 копеек. А взамен нужно было платить налог в размере 1% с капитала. Если минимальный капитал это 500 рублей, значит, 1% это 5 рублей. Какая же тут льгота, одно ограбление получается. Дело не в этом. Дело в том, что уплата налога с капитала, в отличие от подушной подати, это налог совсем другой, так сказать, в моральном плане. Это, ну, как сказать, это определенная честь. Это выделение купечества из всей массы податного населения.
Ну да, это перевод в неподатные сословия фактически, тех, кто не платит личный свой
Но не только
подушный налог.
подушный. Но самое главное было даже не в этом. Дело в том, что к освобождению от подушной подати добавлялось еще одно. Правда, тоже не бесплатно. Освобождение от рекрутской повинности. И вот когда купец понимал, что сыновей его, так сказать, в армию не забреют, то он готов был, конечно, и платить налог в размере 1% с капитала, и вносить плату за рекрута. Там плата за рекрута была не маленькая, на самом деле, 360 рублей. То есть, вот такой купец, который на пределе, так сказать, капитала вступил в это сословие, он этого сделать не мог. И этим же указом купечество было разделено на гильдии, гильдии, которые просуществуют вплоть до 17-го года. Ну, наверное, все знают, что самой богатой была первая гильдия, а третья гильдия – это, в общем, ну, публика, которая мало отличалась от мещанства. Это
третья
так...
гильдия же исчезнет в конце века.
Небогатые торговцы, да. Но
девятнадцатого.
Она еще будет существовать в конце 19 века, вот после городской реформы Александра II. И...
Ну, отец Чехова был купцом третьей гильдии, пока не выбыл.
Ну, да, вот мы с тобой, по-моему, упоминали, так сказать, ящичника Жадаева, гласного городской думы в одной из передач.
Да-да-да.
Был как раз такой купец первой, третьей гильдии. А первая гильдия – это серьезно, это, так сказать, миллионщики. И в этот же год, 75-й, проводится мероприятие гораздо более масштабное. Это губернская реформа. Она начала готовиться еще до Пугачевского бунта. По-видимому, были некоторые опасения, что со стороны дворянства будут возражения. Но дело в том, что именно в ходе Пугачевского бунта стало понятно, что существующая система местного управления неэффективна. Она не может, так сказать, обеспечить порядок на местах. И, конечно, дворянство, которое было смертельно напугано размахом этого мятежа, уже никакой реформе не пыталось противиться. Значит, ноябрь 1975 года, ноябрь, принят документ, который официально назывался так: «Учреждение для управления губерниями». Ну, так сказать, известно, что Петр I в свое время ввел трехступенчатую систему управления. Выглядела она так: дистрикт, провинция, губерния. Ну, и дальше уже империя. Слово «дистрикт» в послепетровское время не прижилось. Вернулись к классическому старинному российскому слову «уезд». А вот провинции и губернии сохранились. Так вот, теперь провинции, вот промежуточное звено, были ликвидированы. И был установлен такой приблизительный стандарт, что население губернии должно составлять 300-400 тысяч ревизских душ, а население уезда, соответственно, в 10 раз меньше, 30-40 тысяч душ, откуда понятно, что, как правило, губерния – это, ну, вот, там 10, 9, 11 уездов. Что касается провинций, то часть провинции была просто преобразована в губернии. Соответственно, губернии в размерах уменьшились, а число губерний резко выросло. Не сразу, но постепенно оно выросло в Европейской России с 23 до 50. Вот в 19 веке будет 50 губерний, правда, по-моему, без царства польского. Ну, губернская реформа – это одновременно и децентрализация управления, и централизация управления. Вот как так может быть? Дело в том, что ряд функций передан на места, но выстроена довольно жесткая, так сказать, вертикаль, когда каждое соответствующее губернское ведомство имеет свое, так сказать, начальство на губернском уровне. Значит, я повторю, что ряд функций важнейших передан наместо. Значит, большая часть коллегий, прошу прощения, была ликвидирована. Не были ликвидированы первейшие коллегии, ну, то есть иностранная, военная, военно-морская, и все-таки, насколько я понимаю, сохранилась юстиц-коллегия, потому что ее тоже невозможно децентрализовать. Функции же коллегий, которые занимались, скажем, там распределением имений, я имею в виду вотчинную коллегию, или финансовыми вопросами, или торгово-промышленными вопросами, все передано на места. Как выстроено управление губернией? Значит, во главе губернии губернатор, несколько губерний объединялись в генерал-губернаторство, и на вверенной территории губернатор обладал, ну, практически всей полнотой власти, и военной, и полицейской. При этом в каждом...
Царь Бог и воинский
Да,
начальник.
так
Это
и
про
говорили,
губернаторов того
что
времени.
губернатор в своей губернии, так сказать, почти что бог. И, конечно, в каждой губернии создавался весьма обширный штат чиновников. Ну, прежде всего, при губернаторе было губернское правление, которое, собственно, и надзирало за всеми должностными лицами, так сказать, контролировало их. Ну, а важнейшим из губернских учреждений, непосредственно занятых той или иной отраслью управления, была казенная палата. Вот все, что связано с финансами, все, что связано с хозяйственными делами, это, пожалуйста, туда. Ну, понимаете, когда мы всем этим занимаемся в школе,
Лень, прости, пожалуйста,
да.
по-моему, все-таки не все, потому что, мне кажется, акцизное ведомство стояло несколько особняком от казенной или входило в казенную палату.
Леш, боюсь соврать.
Я тоже вот не уверен, но просто у меня почему-то такое представление, что об акцизных чиновниках говорили отдельно.
Это вот по 19 веку я помню, а по
Окей.
18
Ну, это на
при
самом
этом
деле не
боюсь
так
соврать.
важно, да.
Значит, понимаете, когда мы в школе говорим о всех этих делах, то, естественно, хочется сослаться на какую-то художественную литературу. К сожалению, такой литературы яркой по XVIII веку в нашем распоряжении просто нет. И поэтому ссылаться приходится на произведение, написанное не в другую эпоху, а по другой эпохе. Но структуру, тем не менее, оно передает. Я, как ты понимаешь, имею в виду «Ревизора», где, правда, речь не о губернском, а о сугубо уездном звене. Ну, вот там у нас есть такие замечательные герои, как Артем Филипп Земляника и Лука Лукич. Один из них в XIX веке занят школами и училищами, другой богоугодными заведениями. Вот в XVIII веке это было одно ведомство, причем выглядело оно по-другому, чем в гоголевскую эпоху. Это был так называемый приказ общественного презрения. Ведомство очень интересное. Дело в том, что здесь заседали выборные представители сословий как в уезде, так и в губернии. Ну, конечно, в уездном городе и в губернском городе, но под председательством правительственного чиновника, назначенного сверху, то есть вот, представители сословий под руководством чиновника. Мы перемещаемся в уездное звено, там, понятно, губернатора нет, зато там есть городничий. И вот он в городе осуществляет полноту власти, а в уезде... Там у нас есть капитан-исправник. Тоже совершенно удивительная фигура, потому что капитан-исправник с того момента, как он становится исполнителем своей должности, вот когда он заступает должность, он чиновник, он получает государственное жалование. Но капитана-исправника не назначали. Капитана-исправника избирало местное дворянство. Таким образом, Екатерина постаралась совместить принципы назначения и выборности. И капитан-исправнику подчинялся так называемый Нижний земский суд. Как ни странно, но Нижний земский суд,
Не суд.
в отличие от Верхнего земского суда, это не суд. Это объясняется, наверное, просто, потому что еще, так сказать, сравнить недавно, в допетровское время, любой глава приказа назывался судьей. Вот. И земский суд ведал поддержанием порядка в уезде, земский суд собирал подати, земский суд проводил предварительное следствие по уголовным делам. Вот это, собственно, и есть опора капитана-исправника. А вот что касается судебной системы, то она теперь формируется по сословным. Значит, каждое сословие получает свой выборный суд. Вот у дворян в губернском городе Верхний земский суд. Вот это суд. В уезде у дворян уездный суд. Ну, казалось бы, логично сделать Верхний земский суд в губернии, Нижний земский суд в уезде, а уездный суд сделать вот таким административным органом. Но было так, как было. У горожан были, соответственно, губернский и городовой магистраты, а у государственных крестьян верхняя и нижняя земская расправы. Для помещичьих крестьян, понятно, такого органа не было, потому что их судил, собственно, барин.
Еще одно слово, которое изменит свое значение расправой в XIX веке, это управление.
Вот я и как раз и хотел сказать, что когда-то в школе, ну, такой есть соблазн сказать, ну, вот посмотрите, как для дворян, так суд, а как для крестьян, так расправа. Но дело в том, что слово «расправа» – это старинное слово, которое, собственно, и означало в старину суд. Суд и расправа – это, вот, собственно, решение правовых вопросов.
Ну да, но ведь даже во второй половине XIX века даже революционеры еще будут пользоваться в старом значении народная
Конечно.
расправа.
Конечно, это не в том значении, что, ну вот, там
Суд
расправляться с кем-то
Линча, да, такой
беззаконно,
своеобразный.
да. Я хотел бы отметить вот что. То, что суд был организован по сословному, это не случайно. Ну, давайте попробуем себе представить вот тогдашней крепостнической России суд, в котором судят дворянина, а заседают среди судей крестьяне. Будет ли такой суд авторитетен? Это понятно, но столь же очевидно, что не будет авторитетен в глазах подсудимого, и обратная ситуация, суд в обратной ситуации, когда подсудимый крестьянин, а судит-то во дворяне. Потому что вот это сословные суды – это то, что называют суды равных.
Вот почему еще в Великой Хартии Вольности, в 39-й статье, суд равных, да, judgment
Да?
of
Суд. Вот я как
experience.
раз хотел сказать, что это тот самый суд равных, о котором мы впервые начинаем упоминать, когда речь идет о Великой Хартии Вольности, о 13 веке. Потом говорим о таком суде, не состоявшемся, но задуманном в крест-целовальной записи Василия Шуйского. Суд равных объясняется тем, что к судебному решению, вынесенному равными, у человека было более уважительное отношение. Так, мы с тобой перерывчик.
Лёнь, давай прервемся на
Вот.
полминуточки.
Я как раз хотел
Да, у нас
спросить.
буквально полминуточки, у нас по-прежнему нет ролика, поэтому я своим голосом, Андрей Мелехов, наш обычный, всегдашний звук- и видеорежиссер, он покажет, я думаю, постер. Мы сегодня от лица нашего dilettant.shop, нашего интернет-магазина, представляем книгу Александра Подробинника, которая называется «Клеточников». Меня очень заинтересовало это название. В аннотации автор таким образом, как бы, ну, для людей несведущих ничего на самом деле не объясняет. Он пишет, понятно, что книга о противостоянии правозащитников, диссидентов и КГБ и других правоохранительных органов в позднесоветские времена. И вот что пишется. Это противостояние принимало иногда причудливые формы. Среди сотрудников госбезопасности нашелся офицер, осознавший гибельность для страны коммунистического режима, а среди диссидентов встречались люди, не сумевшие выдержать испытания тюрьмой. Жизнь может оказаться сложнее черно-белых схем и привычных представлений о героях и жертвах. Ну, я не знаю авторского замысла, я надеюсь, что я не спойлерю. Откуда вот это название? Да, дело в том, что Николай Васильевич Клеточников – это человек, по-моему, Лёнь, мы упоминали о нем, правда,
Да, о земле и воле говорили, конечно.
Неподробно, но упоминали, как мне представляется, когда речь шла о народническом движении.
Это агент земли и воли в третьем отделении.
Вот, он как раз в отличие от описанного офицера, в аннотации описанного офицера КГБ, он не осознал, будучи сотрудником этого ведомства, а он пришел на работу в карательное ведомство уже как агент революционеров, как человек, который внедрился для того, чтобы иметь возможность предупреждать своих товарищей о полицейских акциях. Ну и поплатился за это. Конечно, история очень интересная, очень драматичная. Особенно говорить, если о его кончине и так далее. Одним словом, кому интересует история вот этого противостояния, кому интересно диссидентское движение, кому интересна история инакомыслия, свобода мысли, право защиты в Советском Союзе, поскольку Александр Подоробейник все это, он не академический исследователь, он участник этих событий, да, я думаю, что вам эта книга в вашей домашней библиотеке будет чрезвычайно полезна. Ну, а мы возвращаемся в 18 век, к тогдашнему суду, не скорому и не правому, да?
Ну, как сказать, местами. Вот я бы хотел вот на чем еще остановиться. Дело в том, что мы говорили об этих сословных судах, но ими судебная система не исчерпывалась, конечно. Ну, вот я упомянул о том, что своих крепостных судил помещик. Но это в тех случаях, когда совершались относительно незначительные проступки или какие-то преступления во внутрикрестьянской среде. Но над сословными судами стояла более высокая судебная инстанция, так называемые судебные палаты. И вот члены судебных палат, в отличие от сословных судов, уже, конечно, не избирались, они назначались. И назначались они, насколько я понимаю, как раз юстиц-коллегией. И самой высокой инстанцией судебной в империи, высшим судебным органом являлся, конечно, Сенат. Но, кроме того, следует отметить еще одно очень оригинальное звено судебной системы, созданное по личному распоряжению императрицы. Это так
и
называемый
совестные
совестный
суды?
Суд. Да, совестный суд. Значит, совестный суд ведал некоторыми гражданскими делами, ну, в частности, там, разделом имущества между сравнительно близкими родственниками. Кроме того, он рассматривал те уголовные дела, в которых обвиняемым выступал или несовершеннолетний, или невменяемый, то есть человек, который не мог нести личную ответственность за свои поступки. Кроме того, совестному суду подлежал еще один ряд преступлений. Это преступления, которые были совершены, как тогда говорили, не по злому умыслу, а в силу неблагоприятного стечения обстоятельств. Ну, можно, так сказать, приводить разные примеры. Это, например, по-видимому, то, что сегодня называется, ну, скажем, непредумышленным причинением вреда. Или, ну...
Состояние крайней необходимости.
Состояние крайней необходимости, состояние аффекта и тому подобные вещи. Или, например, доведение до преступления. Ну, мы хорошо знаем, что и сегодня есть... такая достаточно массовая категория преступлений, совершаемых в быту, В основном это преступления женские, главным орудием которых выступает чугунная сковородка. Вот когда муж на жену поднимает руку, там доводит ее до ума исступления, и кончается это однажды тем, что она ему этой чугунной сковородкой, так сказать, приваривает по лбу. После чего, бывает, отправляется на довольно долгие сроки. Насколько я знаю, чугунная сковородка вообще по количеству совершенных ею убийств соперничает с кухонным ножом.
Думаю, что да.
Да, и более ни с чем, потому что это самое массовое орудие бытовых преступлений. Так вот, совестный суд был, в отличие от тех судов, о которых мы говорили, всесословным. Это один из первых случаев всесословного учреждения в России. Ну вот, скажем, земская реформа Александра II будет всесословная, но это когда еще она будет? Значит, в земском вот этом совестном суде участвовали судья, профессиональный судья, и шесть заседателей, причем по два от сословия. От дворян, от горожан и от крестьян. И императрица давала инструкцию следующую. Совестный суд должен основывать свои решения на естественном праве, а судья должен при вынесении решений руководствовать человеколюбием, почтением к особе ближнего и отвращением от угнетения. Совестные суды будут впоследствии ликвидированы при Павле Первом.
Реформой, да. Нет, Леня, они туда уйдут, 19 век, значит, Александр их восстановит.
Восстанавливаться будут, конечно.
А, ну это да.
Надо заметить, что именно в ходе губернской реформы Екатерина пыталась отделить суд от управления. Ну, понимаешь, все-таки не будем забывать, что Екатерина, пусть она ребенком прибыла в Россию, но все-таки она была человеком с определенным европейским опытом. И в ее наказе есть такая фраза: «Государев наместник не есть судья». Вот это и означает, что носитель административной власти в уезде или губернии не имеет судебных функций. То есть суд, по идее, должен был обрести независимость от администрации, от управления и подчиняться закону. А надзор за решениями нижестоящих инстанций должны были осуществлять инстанции вышестоящие, то есть вот те самые судебные палаты и, наконец, Сенат.
Но, тем не менее, губернатору
Сейчас.
было дано...
Вот по инструкции решение губернских судов следовало обжаловать в судебных палатах, потом в Сенате, но и только. Но, конечно, вот губернатор по закону вмешиваться в процесс судопроизводства не мог. Ему было предоставлено право приостанавливать судебные решения. Вот приостанавливать, да. Но на практике вот это отделение судебной власти от власти исполнительной оказалось, конечно, весьма и весьма непоследовательным. И губернаторы не только приостанавливали судебные решения, но они на практике и назначали судей, и отстраняли судей, и судебные решения утверждали. И что получилось в результате? Ну вот представим себе, что на Западе человек недоволен каким-то решением. Куда он шел? Ну, скажем, в той же Англии. Я не думаю, что так было везде в германских государствах, отнюдь. Но в Англии было так. Человек шел в суд. Куда шел человек в России? К начальству. Вот это вещь принципиальная. И эта принципиальная разница сохранилась очень надолго. И, в общем, будем говорить по правде, она сохранилась и до наших дней. Потому что, конечно, существование независимого суда созданного Александром II, оказывается чрезвычайно кратковременным. Ну что там, с 1864 года,
Полвека.
значит, остается 36 лет, и 16-17 лет до революции, значит, вот действительно получается чуть-чуть больше 50 лет. Это,
А он функционировать-то начал, Лень, в 66-м, так что
ну,
получается
конечно,
ровно полвека.
ну, да. Но даже если бы это был чуть больше, но это
Ну да.
недостаточный срок для того, чтобы привычка утвердилась к уважению к суду и к закону. И, кстати, здесь, понимаешь, вот в разговоре о судах, как екатерининского времени, так и, конечно, особенно вот времен второй половины XIX века и даже начала XX, просится, конечно, вот при разговоре со школьниками еще одно произведение Антона Павловича Чехова. Догадался, какое? Леш, злоумышленник.
А.
Вот что больше всего поражает в этом рассказе? Люди, которые разговаривают, в принципе, на разных языках. И вроде бы ты этому злоумышленнику не можешь не сочувствовать. Потому что, ну, он, так сказать, тёмен, несчастен. А с другой стороны, ты понимаешь, что правота, в общем, на стороне того самого следователя,
Ну
которого...
да, 2-3 таких злоумышленника, и поезд действительно полетит под откос.
Да? И он делает это не по злобе. Он же говорит, мы понимаем, мы же не подряд откручиваем. Но это и не только вот непонимание того, что нельзя откручивать гайку на железной дороге, но это и отношение к суду, как к чему-то совершенно непонятному, чужому, бессмысленному, далекому. И, кстати, вот я думаю, что создавая сословные суды, императрица вообще хотела этого как раз избежать. Может быть, поэтому и волостной суд сохранился так надолго после реформы Александра II. Потому что судить крестьянина в окружном суде было вообще не всегда возможно.
Ну да, да и не пойдет крестьянин со своей
Как суд?
просьбушки-то туда.
Нет, ну с просьбишками-то понятно, я об уголовных судах говорю. Как подсудимый не поймет суд, так и суд никогда не поймет этого подсудимого. И в результате, конечно, получилось, что обеспечить вот эту независимость судов, о которой Екатерина говорила, вот, государь-наместник, не есть судья, это не удалось. Это, опять же, была только первая попытка, первый шаг в этом направлении, шаг чрезвычайно важный, но в тех условиях полностью еще невозможный. Должно было пройти вот то самое столетие. Смотри, 75-й год, ну, 90 лет, грубо, до судебной реформы. 90 лет. Что очень важно вот по губернской реформе, мне кажется, это, конечно, возрождение выборного начала. Ведь будем говорить так, это выборное начало в России оказалось практически заброшено, забыто вообще со времен земских соборов. Почему Екатерина обращается так широко к выборности? Потому что это соответствует взглядам просветителей. Екатерина в полном смысле слова сознавала себя ученицей просветителей. Но выборность, конечно, в России сочеталась и с сословным делением, и с обеспечением преимуществ дворянства. И вот здесь тоже надо иметь в виду разницу стадиальности, скажем, в той же Франции, где, ну, в основном, так сказать, находились почитаемые ею просветители, и в России. Что такое Франция тогдашняя? Это страна, где сословный строй отживает свое. И, собственно, одной из задач приближающейся французской революции будет как раз избавление от сословности. Что такое сословный строй в России? Да он еще только складывается. По сути дела, До Петра мы вообще не можем говорить о полноценных сословиях в России. Вот, скажем, все исследователи русского дворянства пишут о том, что когда мы говорим там о правящем сословии дворянском в 17 веке, мы занимаемся недопустимой модернизацией,
Ну да.
потому что было не единое правящее сословие, а целый ряд разрозненных корпораций, которые, в общем, тоже несли службу и в полной мере привилегированными не являлись
Ну, то есть
вообще.
правильнее говорить о служилых людях, а не о дворянстве
Да?
применительно к допетровской Руси.
Да можно говорить и о дворянстве, но все равно это будут служилые люди. Ведь когда дворянство освобождается от обязательной службы, это только при Петре Третьем. Там шел довольно длительный и непростой путь к освобождению от службы. Ну, мы знаем, что Петр Первый сделал службу не только пожизненной, но и постоянной. И поэтому дворянство очень долго боролось за то, чтобы сроки службы сократить, чтобы перестать служить рядовыми. Ну, там Анна Ивановна сделала определенные шаги на этом пути, мы о них с тобой упоминали. Но окончательно освободил дворян от службы только Петр III, это 1762 год. И все еще нет полноценного сословия. Полноценные сословия появляются, собственно, с жалованными грамотами, о которых речь впереди, это будет через 10 лет после губернской реформы. И Екатерина твердо полагала, что перепрыгивать через целую стадию развития неправильно, что это невозможно. Она считала, что сильное государство должно опираться на сильные сословия. И вообще надо сказать, что выборное самоуправление, не опирающееся на сословия, было в России совершенно невозможно. Точно так же, как невозможен был вот этот бессословный суд, потому что и дворянин бы счел, что ему простолюдин не указ. И крестьянин, конечно, с большим уважением относился к решениям, вынесенным в собственной среде, а не в среде барской. Это тоже нужно иметь в виду. И, собственно говоря, вот создание должности капитана-исправника, это и было таким очень важным шагом на пути усиления сословий. Екатерина не преследовала специально цель предоставить, ну, так сказать, все привилегии одному сословию. Но на практике, конечно, опора на сословие приводила к усилению дворянства, потому что дворянство было, во-первых, основным сословием служилым, на которое государство опиралось, а кроме того, ну, оно было единственным сословием образованным. Это мы тоже не можем сбрасывать со счетов, потому что не только дворянство, не только крестьянство, прошу прощения, но и купечество было в массе своей просто неграмотно.
Леня, скажи, пожалуйста, вот ты, когда мы начали говорить только о губернской реформе, ты упомянул, ну, то есть произнес такую фразу, что вот в результате этих мероприятий в губерниях стал складываться достаточно многочисленный штат чиновников. А есть какое-то представление о количестве, вот многочисленной для того времени? Это примерно сколько?
Леш, вот по абсолютному числу я, конечно, не скажу,
Но
сколько.
я правильно понимаю, что речь идет пока все-таки о тысячах,
Да,
о
да.
десятках тысяч пойдет при Николае
Ну,
Первом
думаю, что
где-то.
да, речь идет о тысячах, но штат чиновничий вырос больше, чем в 2 раза. Во-первых, потому что каждая провинция стала теперь губернией.
Ну да.
Во-вторых, потому что вот сам набор провинциальных чиновников, он возрастает. Значит, смотри, вот губернская реформа, помимо всего прочего, резко увеличила число городов. Потому что, вот я в свое время узнал это с изумлением, были провинциальные центры, которые не имели городского статуса.
Села, конечно, да.
Центр провинции – большое село. А теперь они становятся городами. А если это губернский город, то, извините, есть порядок. Что должно быть в губернском городе? Училище губернское должно быть обязательно. Гимназия должна быть непременно. Театр должен быть. Торговые ряды должны быть. И вот ты лучше меня это знаешь, потому что ты больше ездил по России, чем я. Приезжаешь в старый губернский город.
Кострому, например.
Хоть Кострома, хоть Вологда,
Нет, просто в Костроме,
Ярославль.
я в Вологде очень давно не был. В Костроме это вот прямо все в 10-минутной,
Да,
так сказать,
но я в данном
доступности.
случае имею в виду одно учреждение. Это даже не совсем учреждение, это скорее архитектурное сооружение.
Дворянское
Близнецами
собрание.
просто торговые ряды.
А торговые и дворянские собрания на самом деле ведь тоже.
Да.
Классическое такое с
Вот
колоннами.
совершенно верно. Это классический набор учреждений и торговых заведений. Все это тоже плоды губернской реформы. И вот гражданское строительство, которое было развернуто, оно шло, помимо всего прочего, по стандартным проектам, по стандартным градостроительным проектам. Сейчас, извините, у меня, похоже, очередная реклама до меня дозванивается. Забыл выключить. Так что, помимо всего прочего, губернская реформа еще и сыграла довольно значительную роль культурную.
Ну да, и строительство, и, собственно, даже вот на стадии планирования городов, потому что
Да?
многие под это перестраивались. Ну,
Да,
центральная часть,
градостроительный
по крайней
проект. Ну, конечно.
мере.
На месте тех же самых торговых рядов же что-то было до этого. Значит, эти постройки сносились, и не везде это была торговая площадь. Но надо сказать, что в том же самом году, когда проводилась губернская реформа, и, несомненно, в связи с губернской реформой, была разрушена Запорожская сечь. Дело в том, что Екатерина твердо считала, что вся империя должна быть построена по одним управленческим принципам, что необходимо единообразие. У нее есть такая фраза, ну, надо сказать, сугубо имперская, но только, ну, давайте люди все-таки помнить, что слово имперство, которое в 21 веке приобрело такой очевидно негативный смысл, но в 18-м не могло такого смысла иметь. Она говорила так, что надлежит си провинции привести, так сказать, к единому порядку, чтобы они обрусели и перестали смотреть, как волки в лесу. Русский язык все-таки не родной. И поэтому, понимаешь, вот поговорка
Кого
«Сколько
сколько
не
волка не
корми, а
корми,
он все
да.
в лес смотрит», у нее превратилось в «смотреть, как волки в лесу».
Но смотри, Лень, ликвидировав Запорожскую сечь как особую войсковую такую областную
Не
организацию.
просто войсковая организация. Она говорила так, что сечь нужно разрушить ввиду стремления казаков запорожских составить из себя область совершенно независимую под собственным своим неистовым управлением. Ну, и мы
Но ведь на
действительно знаем, что...
Кубани, куда их переселили, тем не менее, тоже все-таки управление было не
Это
общестандартно-губернское.
совсем другое. Это все-таки казачье теперь войско. Там нет вот этой независимости. Там управление будет, в общем, тем же, что на Дону. А вот эта Запорожская вольница, она, конечно, уходит в прошлое. И последний запорожский атаман был, как мы с тобой хорошо знаем, в 76 году арестован и отправлен на Соловки, где он
Где
доживет.
прожил какой-то невероятный
Он
век.
умер 103 года.
Вот.
Он умер уже при Александре Первом.
Проведя в тюрьме, по-моему, лет 20, да, или
Да,
15.
больше получается. Но смотри, если в 76 году его туда отправили, а в 801 он вышел на свободу. Хорошая четверть века, причем в жутких совершенно условиях. Ну, он пропитался за свой счет, но Соловки есть Соловки, теплее там от этого не становится. Но человек был, конечно, совершенно богатырского здоровья. А часть запорожцев тогда вообще бежала в Турцию. Не все переселились на Кубань. Так что вот я еще раз хочу обратить внимание на то, что не бывает такого государственного деятеля, который был бы всем хорош. И смотреть на любого государственного деятеля нужно не слева, не справа, не спереди, не сзади, а сверху, чтобы видеть одновременно и плюсы, и минусы в его деятельности. Вот. Ну, я думаю, что в следующий раз мы уж тогда о Екатерине продолжим, только на сей раз речь пойдет о следующем этапе ее правления. Это будут жалованные грамоты.
Жалованные грамоты дворянства и городам, да, но только в следующий раз у нас будет через вторник, а не в следующий вторник, поскольку в следующий вторник у меня небольшой отпуск, и меня несколько дней не будет.
Значит, это будет 25-е, получается, да? Нет,
Получается,
нет, нет,
получается,
нет.
Валентин Александрович,
25-е как раз через неделю. Тогда большой
да.
перерыв будет. Тогда будет большой перерыв.
А потом, Леонид Александрович, в
Да.
начале апреля у их каникулы, да. Хорошо.
Посмотрим.
Следите за новостями, как говорится, пожалуйста. С вами была программа «Параграф 43». Леонид
А
Кац,
1
Валик
апреля
Сергеевич.
будем.
Это шутка.
Да. Пошутим так.
Пошутим. Значит, Леонид Кац, Алексей Кунецов, Андрей Меликов, оставайтесь с нами. Тогда, когда мы будем, мы обязательно придем.
Всего
Всего
доброго.
самого доброго.